Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И я, Артем Каховский, по традиции представляю портал Законе. Всем здравствуйте.
Напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, активно обсуждается на портале. И сегодня до 6 часов вечера, Артем, мы будем говорить о
теме, связанной со школой и со школьными экзаменами. Ну вот скоро каникулы у нас,
да.
Поэтому в преддверии мы решили посвятить больному вопросу, наболевшему для большой части родителей и самих школьников, ЕГЭ. Вот. Только речь сегодня пойдет не о едином государственном экзамене для учеников,
а
таковом для учителей.
Возможным.
Возможным, да. Ну, я вот хочу начать с новости от 26 сентября. Новость о том, как учителя ЕГЭ сдавали. Звучит как былина. Как учителя ЕГЭ сдавали в Казани, в Татарстане. Некоторое время назад вводили в качестве обязательной процедуры при аттестации учителей сдачу ЕГЭ для учителей-предметников, чьи дети тоже участвуют в сдаче этого экзамена. Вот отзыв одной из учительниц. Я, как учитель биологии, тоже проходил данную процедуру в рамках аттестационной кампании. И могу ответственно заявить, что под камерами сдавать ЕГЭ не страшно, говорит учительница.
То есть она сдала, как я понимаю?
Сдала, из 100 баллов набрала 89.
Но
если
много,
говорить
много
о градации, которая приемлема для учителей, то в случае, когда учитель претендует на первую категорию, это 70 баллов. 89 с головой, что называется.
Конечно.
Вот высшая квалификационная категория – это 80. Таким образом, вот мы наблюдаем, что в рамках аттестации, которая, я так понимаю, проходит раз в 5 лет, вот учителям уже в некоторых регионах предлагается попробовать сдать ЕГЭ. Но есть у нас в стране одно такое общество правозащитное, называется «Общество защиты прав потребителей образовательных услуг». Оно вот недавно попросило Министерство образования и науки усложнить правила аттестации школьных учителей и формальную процедуру, как они считают, что вот аттестация – это формальная процедура, превратить в ЕГЭ для учителей с вопросами по профильному предмету. Почему мы к обсуждению этой инициативы присоединились? Да потому что она вызвала бурю, шквал просто различных «за», «против», эмоциональных высказываний, в том числе депутатов Госдумы, самих учителей, и мы решили разобраться в этом вопросе, а в чем же, собственно, суть-то? Может, так сложно, что ли, учителям сдать ЕГЭ, или наоборот, в этом нет смысла?
Почему не устраивает, что раз в 5 лет, на самом деле, их же проверяют на профпригодность, раз в 5 лет такое происходит с каждым учителем, который, если я не ошибаюсь, не беременен, и недолго болел.
Я, насколько понимаю, инициатива все-таки от общества защиты прав потребителей образовательных услуг, то есть защиты прав потребителей. Значит, мы как потребители, да, вот наши дети...
Должны быть уверены, что им...
Должны быть уверены, да, что услугу государство предоставляет хорошую.
То есть мы не доверяем уже государству в том, что они дают
вот
диплом.
А вот последнее время зародились большие сомнения, связаны они с большим количеством случаев найденных ошибок в учебниках и вообще неудовлетворительными результатами самих единых государственных экзаменов. И вот, я так понимаю, идея Общества защиты прав потребителей образовательных услуг заключается в том, что надо самим учителям сдавать ЕГЭ. И тогда мы, собственно, и проверим, насколько это грамотные учителя, насколько они вообще достойны и насколько они вообще имеют право учить наших детей. Вот такая идея.
А это общество защиты прав потребителей не подумало, какую копеечку это все может стать вообще? Как... Почеты есть, Артем, какие-то?
А я вам так скажу, это лично мое мнение, сейчас про подсчеты мы поговорим. Министерство образования и науки, учитывая, что оно ввело когда-то ЕГЭ, и каждый год его реформирует, усложняет, как-то реорганизует, очень нравятся любые дополнительные вливания бюджетные свою организацию, которые можно освоить. У меня лично создается такое ощущение, что все, что происходит с ЕГЭ ежегодно, это некое такое желание огромное освоить еще и еще и еще.
Ну,
поэтому
да,
если
да,
уж что-то потребуется, какие-то деньги для введения ЕГЭ, то с огромным удовольствием примутся руководители Минобразования и науки искать подрядчиков и, как мы знаем, у нас все это делается, осваивать.
Артём, а не задумайся, такая вот небольшая статистика. Вот в Смоленской области есть такой Лесогорский район, поселок Ясноватый, там в поселке не хватает 4 учителей. Ну, в принципе, нет 4 учителей. Те, кто есть, они не пройдут ЕГЭ, так вообще никому будет учить. Туда никто не едет еще, как ко всему прочему.
Вот насколько я знаю, что в Омской области, я могу ошибаться, но, в общем, есть у нас такие регионы, где политика вообще региона заключается в том, чтобы количество сельских школ уменьшить. Просто школы эти закрываются, и в райцентры приходится детям отправляться учиться. Ну вот как-то так. Давайте.
Артём, ну есть еще такая статистика, что не все, кто заканчивает педагогические вузы, идут в школу, правда ведь?
Ну.
Есть определенная нехватка учителей. Вводим ЕГЭ. Учителя не проходят. Кто будет учить детей? Об этом думает кто-нибудь или нет?
Сложно сказать. Я думаю, что сегодня мы как раз спросим об этом наших экспертов, вот, и самого руководителя общества защиты прав потребителей образовательных услуг спросим. Надеюсь, мы попробуем с ним связаться сегодня. Вот. Если, может быть, уважаемые радиослушатели, у вас заранее есть к нему вопросы по поводу его инициативы, можете в течение эфира задавать. Мы озвучим ему, когда посчастливится нам быть с ним на телефонной связи. Вот, я что хотел интересного подчеркнуть, что я для себя вынес, когда готовился к этому эфиру. Ну, вот интересная статистика, вы заговорили как раз о том, кто у нас учителя сегодня. Есть статистика, которая показывает, что средний возраст учителя за 40 лет, больше 40 лет, и государству нужно омолаживать кадры. Каждый четвертый выпускник педагогического университета идет работать по специальности.
Только каждый четвертый.
Каждый четвертый. Во многих
что есть
случаях...
нехватка у вас написано кадров?
Насчет нехватки я не буду цифры озвучивать, не уверен, но вот смотрите, дело в том, что не самые талантливые выпускники педагогических вузов идут работать в школы, а те, кто идет, очень часто идет от безысходности, то есть они не смогли устроиться где-то еще. Зарплаты сейчас на уровне, хорошо, средних во всех регионах. То есть по каждому региону как бы зарплата учителя дотягивает до среднего уровня. Но что еще отмечают эксперты? Отпугивает учителей, точнее потенциальных учителей от того, чтобы пойти на эту работу, отпугивает школьная бюрократия и издевательство вроде вот подобных инициатив, которые мы сегодня обсуждаем.
Давайте я напомню, что это прямой эфир, совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру, 788-3605, код 8495. Артём, озвучим вопрос для слушателей, потом кто с нами на связи?
С нами на связи сейчас Антон Ильич Молев, учитель обществознания и истории, директор Московского института развития образования, депутат Мосгордумы. Ну, для слушателей вопрос, уважаемые слушатели, поддерживаете ли вы инициативу введения ЕГЭ для учителей, и таким образом оценки их профессиональных способностей? Вот, как вы считаете, именно ли это поможет нам решить проблемы с образованием, которые, ну, как бы пытается решить таким образом общество защиты прав потребителей образовательных услуг?
Антон Ильич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Антон Ильич, здравствуйте. Ну, я прежде всего хотел бы задать вам вопрос. Я в течение некоторого времени, готовясь к эфиру, обнаружил ряд высказываний. Не знаю, подтвердите вы или нет. Вот меня это очень интересует. Кто-то говорит о том, что Министерство образования и науки за последнее время, ну, мягко говоря, запустило качество подготовки самих школьных учителей в педагогических вузах. То есть что-то там такое вот сделали, что то ли сами вузы сократились, то ли качество подготовки студентов в них. Там какая вообще ситуация по сравнению с тем, что было раньше?
Ну, если можно, я бы предпочел о ситуации именно говорить чуть шире, чем просто рассматривать, возможно, там, или реально, от конкретного министерства, потому что, к сожалению, в реальности у этой ситуации целый комплекс причин. Давайте возьмем ее чуть шире и поймем, что речь не просто о последнем времени, а на самом деле о совокупной ситуации постсоветского российского образования, которая действительно и в части подготовки профессионалов претерпела ряд таких не лучших изменений. Это объективная реальность, связанная с тем, что в 90-е годы прежде всего и там какую-то часть начала 2000-х ситуация прежде всего с материальным обеспечением, соответственно, прежде всего с зарплатами, в системе общего образования, да и высшего тоже, но мы пока про общее говорим, была очень-очень слабой. В связи с этим, правда, был некий позитивный фактор, связанный с тем, что и внимания системе не уделялось, в том плане, что бюрократического внимания и давления было совсем немного, и очень небольшому числу позволило там, скажем так, сконцентрировать сохранившиеся кадры и достичь очень интересных успехов, но для значительного большинства это был период, когда из школы либо уходили, либо в нее не приходили реально потенциально сильные преподаватели, которые действительно готовы были свои ресурсы вложить в это. Ну и, соответственно, не только в школу, но и в педагогические вузы. Потому что, если серьезно, то в 90-е был, как вам известно, всем нам очень хорошо, бум на такие специальности, как экономисты, юристы и так далее, все, которые связывались с серьезными изменениями в области экономики, вообще рынка труда. И если уж и даже и шли, то по какому-то остаточному принципу, а дальше лучшие из них все-таки до школы не доходили, а пытались искать себе лучшие доли, в смысле достатка себе и своей семье. И эта ситуация стала, по счастью, меняться, но именно в последнее время, когда изменили объем финансирования, и действительно, ну, в Москве так уж точно серьезно вырос уровень средней заработной платы, не только средней по городу. И в результате мы действительно получили ситуацию, в которой крайне нестабильный уровень кадров, точнее их подготовки и профессионализм. И это не явление нескольких лет, а явление все-таки, давайте посмотрим, да, там более чем 20. А значит, действительно вопросы о требованиях к квалификации педагогов, конечно, весьма и весьма серьезные. А если возвращаться к сути, то, ну, наверное, все-таки речь идет не в чистом виде разговора, я надеюсь, идет в том, чтобы вводить какие-то единые государственные экзамены для педагогов, а в том, что, ну, когда-то это звучало как некий призыв, что способен ли учитель сам написать тот единый государственный экзамен по своему предмету, который в конечном счете приходится писать каждому его выпускнику, ну, не его там, да, выпускнику школы. И в этом плане, конечно, вот это требование является минимально необходимым. И я точно совершенно могу сказать, что в ряде серьезных, хороших московских школ директора при приеме на работе предлагают учителю просто вот сесть и написать один из вариантов, показать, насколько справляется. Учитель-предметник, безусловно, имеет.
И как справляется?
По-разному. Ну, я не могу сказать, у меня нет данных таких статистических, но по вот субъективному экспертному мнению ряд директоров далеко не все и не всегда весьма успешно. Но это первый такой грубый фильтр, который позволяет дальше сказать, извините, мы будем искать кого-то еще. А если вот говорить о системе, то, конечно, на самом деле нужно искать наиболее, ну, я бы сказал, такие адекватные формы постепенного введения такого, такой эффективной оценки качества подготовки кадров. Потому что действительно, ну, что греха таить, да, и вправду среди учителей далеко не все безукоризненно, мягко говоря, безукоризненно хорошо подготовлены и сильны как минимум в своем предмете. Это если мы берем только эту сторону. А если к ней еще и добавить то обстоятельство, в котором современная школа столкнулась с таким рядом вызовов общих для современного поколения, скажем так, это и новые формы обучения, интернет-пространство и другие альтернативы школе, то это еще серьезнее предъявляет требования к каждому конкретному педагогу.
Антон Ильич, а вот как было в советское время? Там как-то учителя проходили что-то типа ЕГЭ?
Не, никакого ЕГЭ не было. Не,
ну, что-то типа.
Нет, это была система аттестации, которая предполагала необходимость присутствия на открытых уроках, где были представители научно-методических центров, ну, или по-разному они именовались, в общем, контролирующих организаций. И аттестация раз в 5 лет. Другой вопрос, что в настоящий момент эта процедура действительно весьма свободна, в Москве так уж точно, и процедура аттестации в большинстве школ дана на откуп школе, и школа сама отвечает за уровень своих педагогов. Ну и, видимо, исходя из этого возникают такие инициативы, которые вы сегодня обсуждаете, в том числе и по этой причине.
Антон Ильич, вот сами учителя сетуют на то, что сам образовательный процесс, то есть слишком уж забюрократизирован, приходится какие-то отчеты, бумаги постоянно писать, которые не имеют вообще отношения к обучению учеников. Есть такое дело?
Да, ну, конечно, есть. Более того, это не то чтобы не новость, а это извечная проблема. Если мы вообще возьмем такой глубокий исторический ракурс, то с ней боролись все годы существования школы как института, как структуры. Годы и даже десятилетия. Но в настоящий момент, если говорить действительно о Москве, а я позволю себе именно об этом фокусе, потому что это моя профессиональная стезя, то да, такая проблема существует, но с ней, по счастью, достаточно активно борется, и, в общем, в московском регионе есть реальная возможность ситуацию переломить. Ну, даже она переломлена, я бы более сказал. А есть некие объемы отчетности, которые неизбежно у учителя возникают, связано с его планированием. Есть просто перечень предметов, которые не предметов, а условных отчетных позиций, да, назовем их так, вообще, которые зафиксированы в разъяснительном письме департамента образования, и более которых учителя спрашивать его работодателя в лице или директора, или завуча не имеет значения, просто не имеет права. И на это письмо реально учителя могут ссылаться напрямую, как вот на базовый нормативный документ. А в регионах сложнее, это очень по-разному складывается, но если говорить в целом, то, конечно, бывает и так, что учителей перегружает такой ненужной работой. Хотя, не надо забывать еще, что ситуация отнюдь не так односторонняя. Вот есть несчастный, бедный, замечательный учитель, которого вот перегрузили, вместо того, чтобы ему заниматься делом. Есть и зачастую практика, когда прежде учителя привыкли к, ну, мягко говоря, достаточно ненапряжному труду, изменившиеся условия и задачи, которые поставила им либо администрация, либо администрации, этой задачи поставлены были, то, в общем, говорят, надо бы работать и включаться и вот в эти процессы, и надо дополнительную литературу привлекать, и участвовать в межшкольных мероприятиях. И это его, конечно, выводит из прежнего состояния равновесия, да плюс еще конкурентная среда, чтобы кто-то готов на его место прийти. Он вот ощущает это давление.
А если еще и ЕГЭ будет висеть дамоклым мечом, ЕГЭ учителю?
Ну, смотрите как. Вот если серьезно об этом говорить, да, действительно, уровень тревожности учительского сообщества высокий. Коллеги, конечно, чувствуют эту такую внутреннюю напряженность. Это понятно, это эпоха такого серьезного перемены серьезных, любого перелома, она вызывает напряженность. Но среди профессионалов, реально уверенных в собственных знаниях, то я не вижу никакой проблемы, только если мы одно принимаем во внимание, что речь идет не о ЕГЭ каком-то огромном, там, безумно сложном, да, а просто о аналоге того, что делает ребенок на выпуске по его профильному предмету. Вот если учитель в состоянии с этим справиться, то это как бы минимально необходимый порог. Ну, а если серьезно говорить об этом как о процедуре, то я бы, если обсуждал, то явно на поэтапном каком-то введении подобных инструментов и на первом этапе просто о добровольности. То есть, господа, кто желает, пожалуйста, может это сделать. Более того, опубликовать результаты своих успехов вот где-то в открытом пространстве. И это дальше будет, что называется, заявительным принципом. Я готов подтвердить свой профессионализм, мне не стыдно его заявить, но остальные коллеги, которые не готовы, пускай объясняют, почему они не готовы этого делать.
Хорошая мысль. Антон Ильич, знаете, вот ваши коллеги, местные депутаты из японского города Нагасаки голосовали, проходить им тест на IQ или не проходить. Так вот, 68% высказались против того, чтобы проходить такой тест, который должен быть был бы опубликован. Как вы думаете, какое было бы голосование в Мосгордуме?
В Мосгордуме не знаю. Тест на IQ штука интересная. Надо будет предложить коллегам, я бы с удовольствием в это включился. Я могу, знаете, вот скорее параллельный пример привести. Через полгода, где-то чуть меньше, будет уже теперь традиционно проводиться тотальный диктант по русскому языку, о котором наверняка и вы знаете.
Ну да, да.
Радиослушатели принимали в нем участие. Я уже не первый год и принимаю участие. Мне доводилось выступать в роли того, кто его диктует, и писать в прошлом году с большим удовольствием. Я знаю, что многие коллеги принимают участие, но анонимно и не публикуют свои результаты. Это их право, они вправе действительно так делать, но мне кажется, что тут стыдиться нечего. А уж если ты профессионал в этой области, то ты должен быть готов, что к тебе предъявляются такие требования.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Антон Молев был с нами на связи. Депутат Мосгордумы, учитель обществознания и истории.
788-3605, вот 8495. Ненадолго уходим, потом вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. А, кстати, тест на IQ – это вещь хорошая. Ты просто знаешь, какой интеллектуальный уровень твоего депутата. Ну, что в этом плохого, на самом деле?
Никогда не проходил тест на IQ, но любопытно.
Давайте что-то напомним, отражает. Давайте напомним, какая у нас тема, не все слушают с самого начала. Почему такая тема? Какой вопрос?
Мы говорим о том, нужно ли повысить качество образовательных услуг в школах за счет введения единого государственного экзамена для учителей. Mm-hmm. То есть вот тот самый экзамен, который сдают ученики по профильному предмету учителя, предполагается, что будет сдавать учитель регулярно. Наверное, результаты будут публиковаться.
И если он не пройдет, как я понимаю, он будет объявлен профнепригодным.
Ну, вот я не знаю, что уж подробно предполагается, будет ли, может, у него там уголовная ответственность, посадят его в тюрьму, или просто уволят, или выговор сделают, это уже другой вопрос. Но вот сам факт, что учителя должны свои знания доказывать, да, тем самым экзаменам, которые сдают их ученики, поможет ли это решить проблемы, которые накопились, и они накопились, это очевидно.
788-3605, код 8495, прямой эфир, радио Москвы. И напомню, что все ваши мнения, куда уходит, Артём?
Все ваши самые интересные, аргументированные мнения мы включаем в наш ежемесячный отчет Министерства юстиции.
А с нами сейчас на связь выходит
Эмиль Мюллер, первый зампред Российского профсоюза студентов, член Ассоциации юристов России. Эмиль, здравствуйте.
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 Амиль, ну, насколько я понимаю, вам довелось сдавать ЕГЭ, правильно?
Да, знаете, в то время было как раз трудное введение ЕГЭ.
Это только начало было, да, когда появился этот экзамен?
Да, только начало.
И вот вам занятий с учителями и вообще профессионализма учителей достаточно оказалось для того, чтобы успешно сдать его?
Вы знаете, для меня было достаточно, и для всех тех, кто со мной учился, все, слава богу, они поступили в вузы, даже в том числе и престижные вузы нашей страны. Но мне не совсем понятно, все наши и родители, и ряд чиновников заканчивали вузы, заканчивали школы, когда не было ЕГЭ. И, слава богу, мы жили, и советское образование считалось одним из лучших в мире. А сейчас вводят систему ЕГЭ, и что мы получаем в итоге? Многие люди заканчивают свою жизнь суицидом, так и не сдав ЕГЭ. Многие отправляются в армию, их жизнь калечится. И на сегодняшний день я считаю, что ЕГЭ неприменимо в нашем обществе.
Вообще к ученикам, не то что даже к учителям. Вот что касается учителей, это просто бытует такая проблема, что сегодня ученикам, кроме, в общем-то, уроков в школе, приходится с теми же учителями, которые преподают предметы на этих уроках, заниматься дополнительно где-то в школе, там дома, уже за деньги, уже дополнительно. То есть как бы не хватает времени, что ли, или не хватает просто организации качественной учебного процесса, или не хватает все-таки профессионализма учителя, чтобы всем объяснить за отведенное время. Вот именно инициатива ввести ЕГЭ для учителей, она, на ваш взгляд, хоть как-то поможет подтянуть самих учителей, что ли, чтобы хотя бы таких проблем не было?
На мой взгляд, нововведение ЕГЭ в жизни было оплеухой всему российскому образованию. Давайте рассмотрим цель его введения, оставив общепринятые недоверие традиционному образованию. Что же на деле? Школа готовит учеников из года в год, а в результате нервный срыв еще неокрепшего юного человека и даже попытки суицида, о чем, к сожалению, нам не раз с вами приходилось читать в СМИ. Соответственно, в советские времена ни о ком ЕГЭ и речи не было. Зато по сей день вспоминаем одну из лучших в мире методик образования, давших стране великих ученых, врачей, юристов, педагогов и инженеров. Почему-то об этом забыли господа из Министерства образования. Сами получившие советское образование сейчас додумались и до ЕГЭ для учителей. Раньше по приеме на работу с учителем проводили собеседование. В процессе работы его приглашали на прохождение специальных обучающих курсов и прочее. Но ЕГЭ... Что же получается? Работает учитель из года в год, выпускает своих учеников, и вдруг не сдал он ЕГЭ, все, он уже не учитель. Значит, все, эти годы он выпускал некачественную продукцию, так что ли получается? А что будет следующим шагом Минобра? А может быть, применим обратный закон, если чуток поязвить на эту тему, то есть возьмут и изыщут аттестаты о среднем образовании выпускников несчастных учителей, проваливших ЕГЭ. Я глубоко убежден, что подобные меры подрывают наше образование. Необходимо другое – готовить и выпускать в вузах изначально хороших и грамотных специалистов, которым можно и нужно доверять воспитание и обучение наших детей, а не принимать кого попало на работу и устраивать это ЕГЭ. Почему мы должны забыть о прекрасной методике советского образования и слепо перенимать и неумело копировать западные стереотипы, включая ЕГЭ?
Не, Эмиль, это все такие благие такие пожелания, но вы же понимаете, что это ничего не вернется. Советское образование уже не вернется.
Оно не вернется, но хотя бы мы можем у себя учиться. Учиться изначально тому, что, чему учились наши родственники, наши старшее поколение. А мы фактически слепо перенимаем ту методику образования, которая происходит на Западе, а на самом деле она у нас не уживается. У нас менталитет другой, у нас люди другие. И фактически одни цифры, как помните у Пушкина, тройка, семерка, туз, одни и те же цифры, человек хочет подгадать, чтобы сдать, даже не понимая полностью, что от него требуется. И в итоге он не сдает, проваливается, и все это очень плохо заканчивается.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
С нами на связи был Эмиль Мюллер, первый зампред Российского профсоюза студентов, член Ассоциации юристов России.
А вот мне кажется, все-таки, Артем, что неплохо бы сотрудникам Министерства образования ЕГЭ сдавать.
Вот, чиновник, да, я как раз об этом хотел сказать. Но, наверное, надо спросить, может быть, и руководителя Общества защиты прав потребителей, что же он не предложил не для учителей тогда уж вести, да. Ну, за качество образовательных услуг у нас отвечает не только учителя, а те, кто их, собственно, принял на работу от государства. Да? Может быть, взять все руководство Минобразования и науки и устроить ему ЕГЭ. Только кто должен его устраивать, чтобы ответы заранее
кто
не узнали?
Кто будет оценки ставить, да, этим высоким
человеком? Сядут под камерами, придут, в общем-то, Ливанов, там все с компанией. Нет, ну если уж такая логика, да, что вот учителя должны знать, ну тогда уж все должны знать, наверное, по профильному предмету нужно устроить всем.
Эк, вы замахнулись. Артем, давайте напомним вопрос для слушателей.
Уважаемые слушатели, стоит ли вводить для учителей в качестве регулярной аттестации сдачу ЕГЭ, то того самого, который сдают их ученики? То есть по профильному предмету учитель будет сдавать ЕГЭ и уже, собственно, по результатам получать аттестацию.
То есть, Артем, это к чему так должно привести? К тому, что станут лучше учить учеников?
Теоретически это должно привести к тому, что все учителя станут более ответственными, они будут лучше гораздо готовиться к своему предмету. Mm-hmm. То есть вот как ЕГЭ готовится, да, значит, будет больше у них знаний. Больше будет у них знаний,
больше знаний будет давать.
Больше знаний будет давать, да. Ну,
Вот здесь пока многоточие. 788-3605, код 8495. Напомню, это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. С нами на связь выходит...
Ирина Абанкина, директор Института развития образования Высшей школы экономики, профессор. Ирина Всеволодовна, здравствуйте.
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 Ирина Всеволодовна, вопрос у нас к вам прежде всего связанный с... Вот я готовился к эфиру и нашел такую информацию, что...
Алло?
Да-да-да, вы нас слышите?
Вас плохо слышно.
Еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте и погромче, Артем.
Да, у нас такой вопрос. Вот сегодня, насколько мне стало известно, у учителя-эксперты, которые как раз занимаются тем, что принимают единый государственный экзамен у учеников, обязаны сами его сдавать. Есть такое дело?
Не с нами Ирина Всеволодовна. Да, сейчас еще раз попробуем с ней выйти на связь. 788-3605, код 8495. Артем, что думаете, кто заходил на портал?
Вот интересное мнение. Ирина Владимировна, пользователь у нас, написала, что на 100% уверена, что следует обязать учителей самих сдавать этот экзамен, потому что участились случаи, когда учителя не могут и не способны подготовить учащихся. Дети вынуждены заниматься на дополнительных платных занятиях у тех же педагогов. Получается, дети занимаются в школе впустую. То есть это неправильно. Есть учебные процессы, отведенные на то время, класс должен успевать готовиться. А пользователь Полянский поддерживает Ирину Владимировну и, более того, говорит о о том, что те, кто не прошел подобный экзамен, к ним должны применяться нормы уголовного права, как врачам, пойманным на серьезных врачебных ошибках.
Ирина Всеволодовна, вы нас слышите?
Да, я сейчас вас слышу.
Да, Ирина Всеволодовна, вопрос у меня такой. Вот правда ли, что сегодня учителя-эксперты, которые принимают единый государственный экзамен, сами обязаны его успешно сдавать, да?
Вы знаете, я не могу однозначно поддержать эту инициативу, потому что у нас есть процедура аттестации педагогов, куда входит довольно широкий круг, не только знания предмета, но главное, что и педагогические, конечно, компетенции, и это иногда важнее, чем, собственно, знание предмета. Поэтому это, мне кажется, в каких-то аспектах очень опасная инициатива. На самом деле такие эксперименты уже проводились в разных республиках, и знание своего предмета, несомненно, надо включать в аттестацию, но это не значит, что вот надо на самом деле по отношению к этому экзамену делать вот такие репрессивные меры, повышая стресс педагогов. Сегодня задача педагогов – организовать обучение детей, помочь в освоении образовательной программы, а не быть экспертом в своем предмете.
Ирина Селдовна, ну, когда инициаторы подобных идей говорят о том, что ученикам сегодня, ну, в частности, в Москве примеров много, приходится дополнительно, постоянно заниматься с теми же учителями по тому же предмету, дополнительно,
за
платно, за деньги, да, потому что вот вроде как...
Я с вами совершенно согласна, но это скорее другой аспект проблемы, которые здесь. Они же с теми же самыми учителями занимаются. Здесь вопрос, платно или бесплатно. Действительно, мы много раз ставили, пытались и в законе решить этот вопрос о запрете педагогов заниматься со своими учениками отдельно за деньги. Педагогическое сообщество было против, эта норма закона не прошла. Поэтому действительно здесь есть момент, но это не от плохого их знания предмета, а это именно от того, что в область коммерциализации выдавливается то, что они обязаны сделать в школе. От того, что они при этом хорошо сдадут ЕГЭ, будет только повышать их шансы, да, на то, чтобы дополнительно заниматься за еще более высокие деньги со своими учениками после обязательных уроков.
Ирина Фелдовна, ну, те, кто выступает за то, чтобы учителя сдавали ЕГЭ, они говорят то, что они будут более тщательно готовиться и больше знаний давать своим ученикам. Что здесь плохого-то?
Вы знаете, дело все в том, что если бы это было таким решением, то мы бы достигли высоких результатов. Сегодня у нас дело не в том, что предметная школа слабовата, у нас как раз высокие результаты по предметам. У нас нет других компетенций, которые позволяют ученикам справляться с решением задач. В этом смысле анализировать информацию, делать выводы, рассуждать, искать методы решения менее стандартных задач или совсем нестандартных. И это не просто знание предмета, это то, что сегодня называют действительно современным компетентностным подходом. И вот в этом надо учителям помочь это освоить. Их результат не в том, чтобы они знали предмет, а в том, чтобы их ученики имели и устойчивые знания, и современные компетенции продолжать учебу, быть ответственными, самостоятельными в формировании образовательной программы, и так, чтобы образование становилось ресурсом развития их учеников. А от того, насколько хорошо знает учитель свой предмет, в конце концов, не самое главное зависит. Живое дело учителя в его учениках, а не в его предмете. Это не профессура в высшей школе, которая действительно занимается научными исследованиями, двигает новые знания в этом предмете. А это то, насколько ученики сумеют быть успешными, освоить образовательную программу и дальше двигаться на продолжение образования или в профессиональном развитии.
Ирина Всеволодовна, а когда я считаю, что вот раньше в советское время были более высокие требования к будущим учителям, чем сейчас, это правда или нет?
Вы знаете, довольно трудно сказать. Просто сейчас у нас довольно много педагогических вузов, и они очень разные. Есть очень серьезные вузы с очень высокими требованиями и к тем, кто, что называется, на входе выпускникам школ, и там высокие баллы входные по тому, кого зачисляют, и очень интересные практики, которые нарабатываются в процессе обучения. Есть так называемый клинический метод обучения, да, когда они ходят в школы, работают как бы как с клиникой, как по аналогии с медициной. И попадаются очень интересные действительно педагоги. А есть очень стандартные университеты, которые берут ребят с низкими результатами. И на выходе получаются те, кто не готов к работе в школе. И те, которые транслируют, конечно, очень шаблонные решения.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Ирина Абанкина, директор Института развития и образования Высшей школы экономики, профессор.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 788-3605, код 8495. Что еще думают люди на портале?
Да, я вот продолжу то самое мнение о том, что нормы уголовного права якобы необходимо применять к учителям, пойманным на ошибках в ЕГЭ, так же, как врачам, пойманным на серьезных врачебных ошибках. Напоминает наш пользователь цитату классика отечественного кинематографа: «Ошибки врачей дорого обходятся людям, ошибки учителей менее заметны, но в конечном счете они обходятся людям не менее дорого». Так что, продолжаю цитировать, если выявили то, что ты проф непригоден, то изволь ответить по всей строгости закона перед обществом, которое все время твоего учительского стажа пополнялось недоумками, недоучками по твоей вине. Вот так вот строго, то есть, значит...
Слушайте, Артём, а разве вот я сейчас подумал, если твои ученики плохо сдают ЕГЭ, разве это не говорит о том, что ты проф непригоден?
Вообще-то говорил. Более того, вот эту мысль некоторые развивают очень сильно и говорят о том, что, ну вот раз ученики плохо сдают ЕГЭ, ЕГЭ вот в этом регионе, например, много не сдавших ЕГЭ, ну плохо да. сдавших ЕГЭ, то это вообще показатель неэффективности работы руководства региона и даже, в частности, губернатора. Вот, есть такие вот идеи, такие мысли. Ну, я не знаю, так вообще-то сложно судить. Но мне кажется, тогда нужно стрелки переводить вообще все-таки дальше на Министерство образования, если так и рассуждать. Ну, кто-то же организовал этот экзамен, кто отвечает за организацию учебного процесса.
Вот. Губернатора-то мы не берем, но, в принципе, если в твоем классе твои ученики плохо сдали экзамен, ты их готовил, ты их не подготовил, значит, ты просто не пригонишь. Что в этом такого странного, на ваш взгляд?
Я не знаю.
Ты как педагог?
Смотрите, есть определенные, как бы, ну, научные изыскания, которые говорят о том, что вклад учителя в подготовленность ученика на самом деле варьируется от 15 до 48%. Так. То есть далеко не все полученные знания, умения, навыки ученика зависят на 100% от учителя. Какая-то часть от самого ученика, наверное, от родителей, от воспитания, от организации процесса, ну, не от учителя непосредственно, да, но это вот, знаете, бытует мнение, 15-48%. Как целиком результаты ЕГЭ в таком случае сваливать на учителя?
Да, это весьма проблематично.
Вот. А что касается глав региона, вот у нас депутат Бурматов с 2011 года еще призывал к тому, чтобы этот показатель убрать из критериев оценки эффективности глав регионов. Потому что по-настоящему удручающий получалась картина. Губернаторы требовали любыми способами завысить результаты ЕГЭ. Требовали они это от глав муниципалитетов. Те, в свою очередь, вызывали на ковер руководство управления образований. А те, в свою очередь, вели прессинг по цепочке к учителям, родителям, самим ученикам. Получался вот такой один сплошной стресс. И вот так вот в этом стрессе все вертятся, крутятся, и вот очередное предложение его еще усилить.
Ну, почему? В принципе, какие-то... Ну, ладно, я уже свое мнение выскажу в конце нашей программы. Я напомню, что это совместный проект «Радио Москвы» и информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера, 788-3605, код 8495. Уходим на рекламу, потом, конечно, вернемся.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, еще раз напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Артем, что еще интересного сейчас будем сообщать нашим слушателям?
Да, ну, чтобы быть справедливым, надо уж озвучить и противоположное мнение с нашего форума. Бред, одним словом, оценил эту инициативу один из наших пользователей, никак не поможет. Кто-то говорит мягче о том, что просто никакого результата от ЕГЭ для учителей, ну, просто не будет. А я бы хотел что подчеркнуть, ну, ход моей мысли, значит, если уж сегодня, ну, я задал вот Антону Ильичу конкретный вопрос, да, по поводу того, что есть жалобы, что ли, от представителей, в том числе и властных структур, и депутатов, и от народа, о том, что вот так, мол, и так, Министерство образования и науки вроде как немножко запустило сам процесс подготовки учителей, то есть качество образования педагогов педагогических вузов, какая-то реорганизация этих вузов произошла и прочее, прочее. Но понятное дело, что как депутат Мосгордумы Антон Ильич нам всего не скажет, наверное, да, он как бы сослался вообще на тенденцию общую еще с момента развала союзов, но есть определенная проблема, что подготовка учителей оставляет желать лучшее, но введением экзамена мы, что ли, ее повысим?
А почему нет, Артем?
Об этом что?
Ну, они готовиться, они, во-первых, они будут готовиться к этому экзамену. Они освежат свои памяти, они еще что-то узнают, еще что-то они скажут своим ученикам. Что в этом плохого?
Но мне лично кажется, что, скорее всего, надо этих учителей еще на этапе их обучения в ВУЗе просто лучше готовить. Тогда никаких проблем не будет.
Мне так кажется, что, в принципе, если тогда... Такая цепочка здесь, в принципе, уже так получается, Артем, что учитель не сдает ЕГЭ, как профнепригодный. Тогда можно к педагогам в ВУЗе обратиться. Кого вы подготовили? Вы сами профнепригодны, если вы его выпустили, а он не может сдать интернет экзамен.
Тут уже, я так понимаю, что нужно как-то реорганизовывать эти сами педагогические вузы, или наоборот, прекратить их реорганизовывать, прекратить все эти реформы немыслимые, которые непрерывно идут и идут. Потому что, может быть, надо просто оставить в покое, сделать упор там, не знаю, на правильные учебники и на качество образования этих педагогов. И не надо мучить их экзаменами. Дело в том, что учителя сегодня перегружены объемом бюрократии. Это я опять же процитирую мнение депутата Бурматова. Он у нас зампред комитета по образованию, насколько я понимаю. Вот он говорит о том, что педагогам не то, что некогда к урокам готовиться, скоро им некогда будет уроки проводить. Комитет по образованию недавно выяснил, обычная российская школа сдает 300 отчетов в год. 300 отчетов. 80% бумаг делают школьные учителя.
Нет,
вот вы чем занимаются учителя в школе?
Ведь есть такие чиновники, которые сидят наверху и только занимаются тем, что шлют директивы, какой школе, когда прислать ему там бумаги. Неужели вы это не знаете? Что есть чиновники, которые просто существуют за счет того, что они на свое имя получают отчеты и больше ничего не делают.
Ну хорошо, когда мы выходим...
Вам скажут, что это любой школьный учитель.
Когда мы выходим с такими инициативами, еще сверху, ко всем этим отчетам, которые делают учителя, они, я не знаю, в какое время, между уроками они, наверное, сидят их делают, в рабочее время, наверное, там же. Ко всему этому добавить еще, чтобы висело над ними ЕГЭ. Ты должен пойти еще сдать ЕГЭ. А учитывая то, что у нас и сами ученики...
Да что же такого, потому что они пойдут сдать то, что они должны знать. Они профессионалы, они же пришли сюда работать. Они это уже должны знать априори. Понимаете, Артем? Это как дважды два, как утром зубы почистить.
Если над ними будет висеть еще такой стресс,
там же нет ничего.
Все же понимают, что это стресс. Но если все ученики жалуются на несуразицу,
да,
на непоследовательность
в
этих вопросов, на нелогичность построения самого экзамена и то, что он не отражает качественно знаний, как можно об этом экзамене по отношению к ученикам говорить?
Ладно, давайте не будем спорить. 788-3605, код 8495, и с нами на связи.
С нами на связи, собственно, автор обсуждаемой нами инициативы Виктор Панин, руководитель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг. Виктор Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Виктор Викторович, ну, прежде всего, простой вопрос. Как пришла в голову сама идея, собственно? Хотя мы понимаем, что нынче сдают учителя-эксперты, которые принимают экзамены, то есть они обязаны сами их сдавать. И, собственно, практика в некоторых регионах была... Ну, добровольный, а может и не добровольный, но, в общем-то, как-то вот регионы обязали в рамках аттестации пятилетней, насколько я понимаю, вот в Казани, например, приводил я случай, сдавали учителя, даже кто-то отзывался, я вот только лестные отзывы читал, хотя я понимаю, что наверняка есть и противоположное мнение. А как вам идея вообще пришла эта, и в чем заключается основная мысль? То есть на регулярной основе, да, по-вашему, должны учителя сдавать ЕГЭ?
Да, безусловно. Идея, в общем, пришла не вчера, не позавчера даже, и не месяц назад. Она пришла достаточно давно, и мы неоднократно в экспертном узком сообществе, все, в принципе, друг друга знают, да, в системе образования, люди, которые реально понимают в этих вопросах, ну, я имею в виду в вопросах структуры, в вопросах взаимодействия, в механизмах определенных и так далее, то есть глубоко разбираются в причинах взаимодействия, да. Мы обсуждали эту тему достаточно давно, в том числе с помощниками министра образования и даже с бывшим министром Сфурсенко мы проговаривали. Вопрос стоял так, что, к сожалению, качество образования, наше образование, оно последние годы продолжает ухудшаться, да, из года в год. И это объективно свидетельствуется и подтверждается и теми действиями, которые предпринимает государственный контроль, надзорные органы, тот же Рособорнадзор, для того, чтобы как-то удержать планку, да, но они эту планку постоянно вынуждены снижать. По отдельным предметам она уже там вообще опустилась ниже плинтуса давно. Да, то есть у нас там уже и не от тройки даже иногда речи не идет, а там двоечка с плюсом по некоторым предметам. Да, то есть те пороговые значения баллов для сдачи единого государственного экзамена выпускниками школы, они просто никуда не годятся совершенно. Мы понимаем, что несмотря на достаточно серьезные вложения государственных бюджетных средств в последние годы, роста качества образования вот от этой... От этих вливаний не происходит. Там, конечно, масса причин, но одна из ключевых, на мой взгляд, это, безусловно, низкое качество преподавания предметов, которое напрямую связано с качеством, с квалификацией сами, работы самих педагогов. Я знаю, что на меня очень многие после этой инициативы учителя обиделись, ополчились, что вот нам не доверяют, нас нет. Ну, слушайте, доверяем, ну, проверяем, мы и детям своим тоже доверяем, но, тем не менее, мы контролируем их знания на выходе. А согласитесь, знания учеников, они напрямую зависят от квалификации преподавателя. Это производное, в любом случае, производное знаний учителя. И если в массе своей ученики показывают такие низкие результаты, ну, абсолютно очевидный вывод, что значит низкое качество преподавания, то есть низкая квалификация преподавателей. А та самая аттестация, о которой было сказано и вами, и мной, я заострю на этом внимание слушателей, эта аттестация во многом проводится, к сожалению, формально последние годы. И не совсем последние даже, а несколько десятков лет. Она превратилась в такую некую формальную процедуру, абсолютно закрытую, куда учитель пришел, просто за то, что он пришел, ему эту аттестацию, собственно говоря, почти и дали. Ну, даже если он там где-то чего-то заполнил, непонятно чего заполнил, никто не знает, что он там заполнял. То есть родители не знают уровень квалификации, за редким исключением, да, когда сарафанное радио ведет там к хорошему учителю, но таких у нас по пальцам можно пересчитать, опять же, к сожалению. Вот, в общем-то, эта история и вызвала такую вот реакцию. Я понимаю, что дальше тянуть нельзя. Более того, было и выступление, таким уже последней каплей явилось и выступление вице-премьера правительства России Ольги Голодец 14 сентября на ходе заседания Совета по русскому языку при правительстве во Владивостоке. Она высказала аналогичную мысль, сказала, что 44% школьного времени приходится на преподавание трех предметов русского языка, литературы, математики. Да, и грош нам цена, если за 1500 часов мы не смогли научить русскому языку.
Виктор Викторович, у нас буквально, две минуты остается. Я просто напомню, что в самом начале передачи я приводил пример, что в Смоленской области в одном из районов в поселке нехватка трех учителей, другие подменяют. Итак, мы вводим ЕГЭ по вашей инициативе. Какие-то поселковые учителя ЕГЭ не проходят?
Я не ЕГЭ же имел в виду. Конечно, это уже журналисты так вот обозвали все это. Вот
ну, понятно.
ЕГЭ для учителей, по типу ЕГЭ.
Все понимают.
Просто процедура аттестации должна быть уже сочинена.
Кто-то из этих местных, районных, поселковых учителей не проходит аттестацию и вообще остается школа без учителей?
Ну, не должно такое быть. Платить нужно нормальным учителям, чтобы они были там, понимаете? Значит, это вопрос как раз к властям области, к губернатору, который, очевидно, не работает над этой проблемой совершенно.
Спасибо большое. Спасибо. Напомню, кто с нами выходил на
связь. Спасибо большое. Пожалуйста. Вот Виктор Викторович Панин, руководитель общества защиты прав потребителей образовательных услуг.
Артем, две минуты до конца эфира. Вот я скажу свое мнение. На мой взгляд, в принципе, ничего страшного в том, чтобы учителя сдавали что-то похожее на ЕГЭ раз в 5 лет, нет, по-моему. Потому что в тех регионах, о которых вы говорили, там, в Татарстане, люди сдавали и были вполне довольны, как-то у них все получалось. Почему вы считаете, что это ведет педагогов нашей необъятной родины в какой-то дичайший стресс?
А мне кажется,
если ты преподаешь то, что ты знаешь, то можешь это написать на бумаге.
Пусть это будет добровольно, и те, кто добровольно сдают и подтверждают высокую квалификацию, получают надбавки.
Что значит добровольно?
Значит, не нужно будет... А вот добровольно. Хочешь сдать ЕГЭ? Вот тебе тут раз и организовали.
Ну что, забыли про добровольную принудительность в России, что ли? У нас все, там половина... Добровольно
происходит. Не надо принудительно. Меньше будет сдавать, меньше будет получать надбавки. Тем и выгоднее государству, правильно?
То есть вы считаете, что все зависит от самого учителя, да?
Конечно. И от того, насколько он не перегружен написанием отчетов, а вовлечен именно в учебный процесс.
Ну что же, я напомню, что наше время подходит к концу. Это был совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Остается только сказать, что каждый день по будням, кроме четверга, с 5 до 6 в прямом эфире программа «Де Юра». Мы принимаем ваши звонки, любые интересующие вас вопросы на любую тему. На них отвечает адвокат. Завтра в прямом эфире будет адвокат Владислав Уршев. Будем говорить про взаимоотношения граждан с банками. А я напомню свой контактный телефон. 786-7875, 786-7875, код 8495. Звонки принимаю ежедневно с 3 до 4, пожалуйста, если можно покороче. Спасибо всем, кто был с нами.
Всего вам хорошего.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.